дорогие наши радиослушатели! Наступила пятница, мы снова встретились с вами в кругу семьи на православном радиоканале «Воскресенье». Сегодня мы продолжим разговор о воспитании детей до школьного возраста. В передаче принимают участие монахиня Нина из Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божьей Матери, Спарительница хлебов, кандидат психологических наук. Здравствуйте, мать Нина!
Здравствуйте!
В прошлой передаче мы с вами поговорили о воспитании детей до 3 лет, поговорили о кризисе 3 лет, а сегодня хотелось бы перейти, то есть кризис прошел, мы переходим на новую ступеньку, дошкольный возраст с 3 до 7 лет. И прежде всего хотелось бы понять, почему этот возраст опять же выделяют, отличают от раннего детства и от младшего школьного возраста. С чем это связано? И чем он отличается? Вот особенности этого возраста каковы?
Этот возраст, конечно, отличается и от раннего детства, это от года до 3, и от младшего школьного возраста. Он отличается теми задачами, которые должен решить ребенок вот на этом возрастном этапе. То есть он должен повзрослеть. Он должен освоить определенный объем знаний, отношений. Мы с вами говорили уже о том, что в раннем детстве, от года до 3, ребенок осваивает мир предметов с помощью взрослых обязательно. Взрослые помогают, направляют, организуют вот это вот изучение. В возрасте дошкольном, от 3 до 6 лет, 7 лет, ребенок осваивает мир людей. В этом возрасте ведущей деятельностью становится игра. Ведущая деятельность — это та деятельность, которая как раз-таки вот развивается, психика ребенка. Становится игра. Вот именно через игру, проигрывая ситуации, играя с предметами, ребенок осваивает мир людей, взаимоотношения между ними. Он как бы примеряет взрослый мир к себе и себя к взрослому миру на доступном для него уровне, на детском, проигрывая. Вот эта вот игра на протяжении дошкольного возраста, она будет развиваться, она будет усложняться от самых простых игр до более сложных, от тех игр, когда вот как психологи говорят, от игры рядом к игре вместе и к совместной игре с правилами. Вот если посмотреть на малышек 3-летних, они очень часто, когда играют, они играют рядом. У них есть особенность мышления, эгоцентризм мышления. Вот в чем он проявляется? Вот если выйти на улицу, и луна, и 2 ребенка стоят, вот спросишь у малыша, вот сейчас мы пойдем, за кем пойдет луна? И малыш говорит, за мной, а другой говорит, за мной. Говорим, а если мы пойдем в разные стороны? Ты пойдешь налево, а ты пойдешь направо. За кем пойдет луна? И оба уверены, что луна пойдет именно за ним. Вот этот эгоцентризм мышления. То есть ребенок, он как бы ставит себя в центр вселенной, и все происходит вокруг него. Это особенность такая мышления. Она и сказывается даже на игре. Ребенок, когда дети играют в начале этого возраста, они играют рядом. Они еще не вместе. Они играют каждый сам по себе, но рядом. Потом они обучаются, они мышление развивается, они учатся общаться с друг с другом. Постепенно они начинают играть вместе, уже какие-то сюжеты начинают проигрывать. Появляются сюжетно-ролевые игры там, в дочке, в матери, в продавцов, покупателей и так далее. А потом появляются уже сложные игры, игры с правилами, то есть большие, в которых участвуют уже очень много людей, где уже есть определенные правила, которые надо исполнять, где есть, если ты ведешь себя не по правилам, к тебе будут сверстники принимать меры, потому что ты не соблюдаешь правила. Вот это вот обучение нормам через игру с другими людьми, со своими сверстниками, оно очень действенно. Причем обучается все, и как ты выполняешь правила, и как ты не выполняешь, и ведешь ты как мальчик, или ты ведешь неправильно, как девчонка или девочка, как мальчишка, то это все сверстники поправляют. За этим следят уже не только воспитатели, но и сверстники. Кроме того, вот если посмотреть в этом возрасте, дошкольный возраст, там развиваются очень важные особенности характера, формируются особенности характера. Потому что вот особенность этого возраста в коре головного мозга возбуждение преобладает над торможением. Дети очень подвижны, очень активны. То есть они могут с такой скоростью двигаться, потом утомились, могут лечь и резко заснуть. То есть вышли из комнаты, заходите, они уже спят. Для более старшего возраста это не характерно, для них это нормально. Так вот, для них мучительно, если это наказание может быть ребенка, если он что-то сделал не так в этом возрасте и даже в начальных классах, в самом начале. такое может быть наказание, когда ребенку зашалившемуся говорят: так, все, все, успокойся, сядь вот здесь и посиди молча, вот кресло наказания, ты посидишь вот здесь вот молча 3 минуты. Вот я поставила часы, вот зазвенит будильник, все, 3 минуты ты сидишь, никуда не сходишь. Он бедный, 3 минуты для него как вечность. Вечность. Почему? Ну, потому что вот у него, вот для него это очень трудно. Для него это как наказание. В подростковом возрасте 3 минуты посидеть — это ничего. А бабушку посади, так она эти 3 минуты просто не заметит. Так вот, это опять-таки, это нужно запомнить, что в этом возрасте есть вещи, которые так для ребенка тяжелы. Допустим, неподвижное поведение такое, как наказание. Но если в игре, если сказать: давай поиграем в границу, ты пограничник, ты стоишь, ты солдат с мальчиком, ты стоишь на посту, а там, может, это наблюдательный пункт, посиди вот здесь 3 минутки. Все, он затаит дыхание, эти 3 минуты будет сидеть. Почему? Игра. Совершенно другая ситуация. Но это же формируется воля, потому что это волевые усилия надо. Это должно, он должен сосредоточиться на том, чтобы эти 3 минуты посидеть, последить за этим. То есть вот игра, она имеет огромное значение. С детьми надо обязательно играть. В них формируется характер, в них осваивается взаимоотношения с другими людьми. Формируется понятие «можно» и «нельзя». Причем очень мягко, очень естественно.
Матнина, скажите, пожалуйста, вот у нас в нашем детстве игр было много. Игр было много подвижных. Сейчас, к сожалению, часто какие-то такие игры однообразные бывают. А порой вот я просто по своему сыну могу судить в садике. То есть у них игры какие-то... Вообще, в принципе, дети не знают, как играть надо.
По большому счету. Это очень плохо.
То есть они... что-то такое вот на примитивном уровне, хотя, в принципе, возраст уже такой, когда как раз должна быть игра по правилам, то есть какие-то такие ролевые игры должны быть. Но у них вот что-то такое вот на слишком примитивном уровне, и самое главное, что игрушки тоже, на мой взгляд, они детям даже покупать нельзя. Вот есть ли здесь какие-то принципы выбора игр, игрушек? Потому что если игра является ведущей деятельностью вот для этого возраста, если в игре ребенок научается практически всему, да, вот что он должен в этом возрасте постичь, познать, то на что нужно родителям обратить внимание, как правильно эти игры выбирать, как правильно игрушки выбирать, и насколько здесь должно быть все воле родителей, или все-таки дети имеют там свои какие-то, вот они могут правила придумывать, игры сами придумывать.
Я так думаю, мы поподробнее поговорим о особенностях игр мальчиков и девочек, воспитания мальчиков и девочек в следующей передаче, прям отдельно посетим эту передачу. Но я могу сказать, что дети, конечно, не могут выбирать сами игры. Например, вот когда Мухина Валерия Сергеевна, она проводила исследование детям 4 лет, на подносах выносили разные игрушки. На одном подносе это были кубики, на другом машинки, на следующем куклы, и на последнем это была посуда детская. И задавался такой вопрос, когда малыши заходили по одному, говорили: назови, что на этих подносах лежит, и выбери игрушки с любых 2 подносов. И смотрели, есть отличия между мальчиками и девочками или нет. Оказалось, что есть. Мальчики в большинстве своем выбирают кубики и машинки, а девочки — куклы и посуду. То есть у детей, в зависимости от пола, уже есть предпочтение. Почему? Ну, просто в следующей передаче мы поговорим, потому что там есть тонкости, на которые нужно обратить родителям внимание. Вот. Просто у детей свои желания есть, у них предпочтения есть. У мальчиков, у них мышление более конструктивное, то есть им надо что-то мастерить, вот им надо что-то вот такое, чтобы двигалось такое более активное. А девочкам, они более, они настроены на другие вещи. Им надо, чтобы было что-то уютное и красивое, если не развивается в норме. Или чтобы они вот были как мама. Вот кукла, наряжать, кормить, украшать, переодевать, а еще чтобы мебель была, кроватка, вот что-то вот такое вот. У детей есть предпочтения, но все равно дети в этом возрасте, они очень маленькие, и они не самостоятельны в покупках, в выборе игрушек, вот по большому счету, потому что они могут, на что они платить, попросту говоря, что они могут купить. Так вот, получается, надо же, все равно игрушки подбирают родители. И родители, Вот я наблюдаю, я за некоторыми родителями, я просто удивляюсь тому, как родители некоторые несерьезно относятся к покупке игрушек. А мне кажется, они просто недооценивают последствия от игр, игрушек, которые они покупают своим детям.
Вот у нас, например, в садике многие дети играют «Человек-паук», мальчики, «Бэтмен», еще какие-то такие страшилища, которые, в принципе, даже взрослому человеку неприятно в руки брать. То есть это приобретается ребенку, ребенок этим играет. Девочки у нас, вот большинство девчонок, они играют Барби, еще там Синди и прочие такие вот как бы вот куклы. К чему это может привести? И вообще, насколько... Я понимаю, что родители наверняка не понимают о последствиях, не знают о последствиях. Но просто чтобы нашим радиослушателям стало понятно, к чему это приводит, может быть, вот можно было рассказать?
Хорошо, я попытаюсь объяснить вам и чисто психологически. Дело в том, что в психологии есть такое понятие – половая идентификация. Идентификация – это значит уподобление. Уподобление. А чтобы уподобиться, надо уподобиться кому-либо. Вот это вот уподобление, половая идентификация, то есть когда у ребенка формируется как представитель своего пола в соответствии с эталоном. С эталоном. Вот этим эталоном поведения, может быть, если девочка, мама, бабушка, старшая сестра, если мальчик, папа, дедушка, старший брат. Но помимо этого, вот эта вот половая идентификация, то есть каким ты будешь, каким является мальчик мальчиком в своем поведении, а девочка, как она ведет себя, как девочка. На это влияет и то, какие игры и игрушки они играют. Почему? А вы вспомните, у взрослых людей порой существует, если спросить, а что ты помнишь из детства? И очень многие помнят очень ярко какие-то игрушки свои. Помнят что-то очень ярко, но игрушки помнят. Когда мы разговаривали с мамой, вот Царство Небесное, она удивлялась, потому что я ей все время напоминала, говорю, мама, а что это вот за игрушка такая? Описывала, я говорю, она действительно была или она мне приснилась? И мама удивилась, что я помню. Дело в том, что у меня было воспаление легких, мне было год и два месяца. И когда положили в больницу, и там была вот эта вот игрушка, и мама удивилась, как я могу ее помнить. Она вот мне запомнилась. И детское восприятие, оно настолько яркое, оно настолько сочное, понимаете, оно настолько глубоко сидит в нашем подсознании, что взрослые порой этого недооценивают. Кажется, это мелочь, это, ну, пройдет возраст и забудется, ничего подобного. Это через эти игры и игрушки формируются идеалы, особенности поведения. Вот давайте разберем сначала на примере Барби. На примере Барби. Вот если в этом возрасте, от 3 до 6 лет, девочка, у нее должно сформироваться представление о том, как нужно вести себя девочке, потом, когда эта девочка вырастет, как она должна себя вести, потом, когда она станет девушкой, а потом, когда она вырастет, как она должна вести. Вот так вот по ступенькам. И у девочки в этом возрасте, испокон веков так было на Руси, играли в куклы. И играли как? Чтобы девочка обучалась роли матери, установка на материнство. Девочки обязательно, если им делали кукол, вот мастерили кукол раньше, то это была вот кукла с такой головой большой и телом таким, которым, то есть образно, ведь ребенок, маленький ребенок, он имеет совершенно другие пропорции. Большая голова и тело непропорционально маленькое по сравнению с взрослым человеком. И такие же делали игрушки наподобие ребенка. И этих кукол девочки пеленали, одевали, кормили, для них кашку там готовили. На доступном для них вот уровне. Таким образом, через игру они обучались материнскому поведению. И кроме того, они были заняты. Они обучались вести себя не агрессивно, а очень мягко. Они разговаривали, они обучались колыбельным песням. То есть они как бы проигрывали свое поведение в будущем. И потом, когда у них появлялись свои дети, это было из детства, ощущение вот той сказки, той куклы, вот того ощущения мира детства и счастья, и солнца. Это подсознательно было в душе ребенка, это было заложено уже внутри семьи. Если купить Барби, казалось бы, вот нельзя по радио показать рядом вот эти вот игрушки классического пупсика, вот которого можно и чепчик одеть, и ползунки, и пеленать, и эту Барби. Барби – это сформировавшаяся женщина со вторичными половыми признаками. И если еще друга рядом ее, Кена, поставить, это сформировавшийся мужчина. Если пупсика можно пеленать, кормить, нормально ли пеленать вот эту вот женщину? Девочке переодевать вот эту женщину? Или девочке раздевать этого мужчину?
А девочки обычно как бы так особо и не играют, то есть они не пеленают.
И пеленать,
Барби,
и не пеленать, да.
То есть они
да.
ее просто одевают, там, да. меняют одежду, наряды.
Да, и ни в коем случае не пеленают. То здесь получается не просто не вырабатывается вот эта установка на материнство, когда потом как бы желание не возникает через какое-то время за кем-то ухаживать, заботиться, пеленать. Это даже в детстве нет, этому не обучали. Но помимо этого, обратите внимание, у девочки формируется эталон, как она должна выглядеть, потому что она принцесса. И вот это вот имеет такое побочное, негативное, отсроченное воздействие, это мина замедленного действия. Это исследование первое провели американцы, американские психологи, а потом и наши. Последствия вот этих вот Синди, Барби, Кена. Что оказалось? Оказалось бы, вот какая мелочь, в детстве поиграли вот эти игрушки. А нет. Оказалось, потом, когда наступает подростковый возраст, и когда девушка вырастает, ей надо иметь фигуру и пропорции не меньше, чем у Барби. И чтобы такие ноги были длинные, и чтобы такая была худоба, и вот такие вот пропорции. Для нашей культуры не характерны такие пропорции. У нас более северная страна, и у нас полагается жировая прослойка. Это раз. Во-вторых, для того, чтобы выносить ребенка, тоже должна быть определенная жировая прослойка. В такой дистрофичной фигуре выносить ребенка очень тяжело, с такой дистрофичной фигурой. И кроме того, вы обратите внимание, вот если с ребенком поговорить, вот поставить рядом вот эту вот эту Барби и пупсика, и сказать, вот, или куклу, с этой куклой пойдем в детский садик, пойдем. А с Барби пойдем в детский садик, дети начинают смеяться. Смеяться для них смешно, что с вот этой вот тетенькой с определенной внешностью в детский садик пойти. А куда пойти? В ресторан, и дети смеются, начинают головой. В ресторан. У нее поведение-то такое, то есть она не поведение, то есть у нее она задана с такой прической, с таким макияжем, с такой фигурой, с такой одеждой, что с такой тетенькой ресторан, погулять, познакомиться. То есть установка на что идет? И обратите внимание, она очень такая тонкая манипуляция. Так что родители недооценивают, детям дают, а потом через некоторое время начинаются проблемы. Какие? Ну, например, вот то, что я вам проговорила, что надо иметь фигуру, такую и не меньше. В подростковом возрасте есть такая проблема, так называемый синдром дисморфобии, синдром страхуродства. Дети и так, подростки в этом возрасте, находят какие-то проблемы в своей внешности. У кого нос слишком большой, у кого слишком маленький, у кого там уши не такие, у кого там пальцы короткие, у кого длинные. Да, все что угодно, кто полный, кто худой, кто высокий, кто маленький. Каждый находит из-за чего в этом возрасте, чтобы не понравилось. Но если дети играли в этом возрасте вот этими Барби, сколько слез начинается с фигурой, сколько страданий, ах, почему я не Барби, ах, зачем вы меня такую уродину родили, а я вас не просила, а зачем вы меня родили. И родители говорят, слушайте, да когда это закончится, когда это закончится, а потом, когда вырастает, одеваться как Барби, а потом детей иметь, да вроде как бы зачем, это на самом деле, это очень серьезные вещи. Очень серьезные вещи. Если сейчас вы не хотите на это обращать внимание, потом все равно придется, когда будут такие слезы. Такие слезы. Поэтому зачем это все тянуть? То есть, если есть такая возможность, с ребенком можно договориться, можно купить игрушку очень красивую, очень хорошую, но такую, чтобы у ребенка нормально формировался характер. Не вот эти вот заграничные разработки, от которых те психологи уже отказываются, они уже бьют тревогу. Бьют тревогу, потому что через несколько лет такие последствия от этих игрушек идут. Сбои в формировании характера, понимаете? Сбои, нарушения психические идут. Нарушения в отношении установок на семью, в отношении непринятия своего образа, своего тела.
Даже на физическом уровне вот многие девчонки они начинают голодать, начинают на диеты всякие садиться. Да. Хотя вроде бы она и так такая худая, куда там еще худеть? И в результате такой вред наносит своему здоровью, что просто как бы диву даешься. Как можно... Вот до чего может дойти?
Да.
Вот такие, вроде бы, кажется, простые игры.
Совершенно верно. И причем обратите внимание, и они начинают даже разговаривать по-другому, играть по-другому. Они уже играют не в дочке-матери, а у них уже начинается такое кокетство женское. причем порой бывает такое низкопробное, прожженное, что просто и рот открывается, что вот это да, вот это поиграли. А если Синди с Барби, они вдвоем сидят, играют, там такое насмотришься, наслушаешься. То, что увидели по телевизору, вместе с родителями сидели, смотрели, то, что увидели через рекламу, и то, что еще проиграли с помощью вот этих вот обучающих кукол Синди и Барби. Я повторяю, это эти игрушки, которые имеют отсроченное, негативное последствие для ваших детей. Будьте внимательны. А в отношении Человека-паука и мальчика, если посмотреть...
Ну, это проще, там вампиры, вот эти вот все, вампиры, вот эти да. плащи, там, ну, Бэтмены, ну и так далее.
Да, то есть их слишком далее, много. И так далее. Разные варианты на одну и ту же тему. Обратите внимание, какого вы ребенка хотели бы видеть. И посмотрите на те игрушки, которые вы ему покупаете. Потому что ребенок осваивает мир людей. Он обучается жить в этом мире. Чему вы обучаете с помощью этих игрушек? Вы хотите сказать, что Человек-паук – это такое доброе, отзывчивое, послушное, милосердное создание? Но достаточно на него посмотреть и увидеть, что это полная противоположность. Если вы через некоторое время будете удивляться, что он так кричит, что он такой буйный, что он такой вот неуправляемый, что он постоянно размахивает руками, да он проигрывает. Вот вы ему подарили это, и он теперь это проигрывает, он этот идеал примеряет к себе, этот эталон. Он проигрывает сейчас, он примеряет к себе. То же самое всякие эти вампиры, эти ужастики. Когда изучают страхи дошкольного возраста, там есть такая особенность возрастная. К концу дошкольного возраста у ребенка появляется понятие смерти. Он впервые для себя открывает, что все умрут. Это переживание, вообще все остальные страхи, базовым является страх смерти. Ребенку надо еще помочь это состояние пережить. Если семья верующая, это делается очень просто. То есть ребенку объясняешь, что это тело. Тело, оно, душа просто выходит из тела. Как бы, ну как из футлярчика. Вот как мы, бывает, снимаем одежду, а мы же остаемся, мы меняем одежду. И здесь то же самое. Душа, она просто оставляет вот этого тела, и она отходит к Богу. Она уходит, и там встречается с теми, кто спасся, со святыми, со своими бабушкой, как умер дедушка. Мы все там встретимся, опять будем все-все-все вместе. Потому что смерть, ну, где твоя жалость, смерть? То есть все, пришел Спаситель, все изменилось. И рассказывать о том, что смерть — это как бы это переход в другую жизнь.
Как дверка, да?
Как дверь, как дверь в другую жизнь. Все, и у ребенка совершенно другое восприятие. У него нет вот этого леденящего ужаса от смерти. Если семья неверующая, это совершенно другое. Это ощущение ужаса всегда. Кстати сказать, и тогда подготовка к смерти близких людей проходит совершенно по-другому в этом возрасте. Потому что вот в отношении с моим сыном и моей мамой, они были настолько близки друг к другу. И вот когда пришло время, мама очень долго болела, и она понимала, что она умирает, она верующий человек. Очень мужественно она... и нас готовила, потому что для нас, для всех это было очень тяжело. И вот когда мы с ней разговаривали, она мне говорит, что, знаешь, я очень беспокоюсь за Колечку, потому что он так любит меня, и давай вместе подумаем, как сделать, что когда вот я умру на похороны, как ему объяснить, что я уже ушла. То есть она сама это говорила со мной. Человек верующий, он уходит в вечность. У нее было очень сильное покаяние. Она исповедовалась, причащала, слава тебе, Господи. И вот мы с ней обговорили, как это все сделать. И вот когда это произошло, я пошла за ним в детский садик. Он был такой веселый, и я его забираю и думаю, ну как же я ему скажу, что бабуля, его дорогая бабуля, что ее уже нет, что она умерла. И вот я ему говорю, Колечка, мне надо сказать тебе что-то очень важное. И я взяла его за руку, потому что это очень важно, вот этот вот момент, чтобы была поддержка, очень близкая, даже телесно. И он очень сосредоточился, внимательно говорит, да, мама, я слушаю. Я говорю, Колечка, ты знаешь, вот то, что мы ожидали с бабулей, это уже произошло. И смотрю на его реакцию. И он очень спокойно, он замолчал, задумался, а потом сказал, ты знаешь, а что теперь, значит, у бабули уже не больно? Она очень стонала, ей было очень больно, очень сильной боли. Я говорю, нет, не больно. Он говорит, и бабуля уже ушла к Богу. Я говорю, да, она уже ушла к Богу. И он говорит, и не страдает. Я говорю, нет, он, как это хорошо. Вы знаете, я вспоминаю, у меня прям слезы наворачиваются, потому что я смотрела на него, думаю, дорогой ты мой ребенок, как хорошо, что ты так отреагировал, потому что ты даже не понимаешь, ты мне помогаешь сейчас держаться в эту минуту, понимаете? Это детское восприятие, когда верующая семья, когда верующий ребенок, это совершенно другое восприятие, другое. Но я повторяю, это взрослый организует, это взрослый организует, и дети становятся другими. Так вот, если вернуться к играм, к игрушкам и покупать другие игрушки, вот когда ребенок становится агрессивным, ребенок все равно сталкивается с ощущением смерти. Это возрастная особенность, возрастная норма. И для него вот это вот ощущение смерти, человеков-пауков, вампиров, вот этих вот ужастиков всех, всевозможных, это все объединяется в определенный ком. Как защититься? А вы знаете, вот есть в психологии такая психологическая защита. Идет по типу уподобления агрессору. Уподобление агрессору, психологическая защита. Из-за того, что настолько страшно, вокруг столько всего страшного, и это страшно, ведь для них игрушки — это живые существа. Вы вспомните, если девочка в этом возрасте, она абсолютно уверена, что кукла живая. Мальчика в этом возрасте, они абсолютно уверены, что это все живое, это все движется. И вы представляете, какой фильм ужасов, а это не фильм ужасов, это их жизнь ужасов. В какую жизнь ужасов превращается его комната? Это все живое. И плюс появляется страх смерти, ощущение смерти. Это все формируют взрослые. А потом они говорят, слушайте, он странный, он буйный, он активный, он кричит, он ломает все, он крушит все, он на меня набрасывается. Почему? А среда так организована, игры такие куплены. У него вот именно эта среда и задается, именно такая. И еще такая ситуация, когда покупают игрушки, которые гремят, свистят, гудят, двигаются. С одной стороны, здесь надо понять норму, меру, о которой мы говорили вот в прошлой передаче, меру надо поймать. Потому что если особенность этого возраста, я повторю, возбуждение в коре головного мозга преобладает над торможением, они так очень активны, они так очень подвижны, они так постоянно вот бегают, им надо двигаться. А если еще и покупать шумные игрушки, которые свистят, гудят, там, двигаются во все стороны, вы представляете, до какой степени перевозбуждения приходит ребенок? Они действительно становятся неуправляемыми. И потом, когда с ребенком надо разговаривать и говорить, что этого нельзя, это можно, а он уже из себя выходит. Он уже без тормозов. И когда родители приходят с работы, им надо побыть немного в тишине, потому что они тоже устают на работе. А ребенок такой буйный, неуправляемый. То есть это эмоции на эмоции. Так зачем? Зачем создавать такой вот кипящий котел внутри своей семьи? Можно совершенно спокойно с ребенком договориться. Дети в этом возрасте должны слушать взрослых. Но дело в том, что взрослые должны находить язык со своими детьми. Обязательно. А если в этом возрасте не находить времени для разговора с детьми, если откупаться от ребенка игрушками, просто откупаться, потому что ты вот там вот с этой игрушкой поиграй, а я пока займусь своими делами, это означает, что ребенка бросать на произвол судьбы. И это не это ошибка, потому что сказано, какой мерой мерите, такой и вам отмерено будет. Вы не выполняете свои обязанности, как родители. Дети, когда подрастут, чем они вам ответят? Это очень опасно. Это очень опасно. Надо помниться и обратить самое серьезное внимание на те, какие игры вы обучаете. То есть просто подошли к игрушке, ребенок просит ее купить. Для себя задайте вопрос, что с помощью этой игрушки можно у ребенка воспитать? Игрушка, она всегда обучающая. Всегда обучающая игрушка. Что с ней, с помощью ее помощи можно обучить. И тогда потом не удивляйтесь, если ребенок ведет себя странно.
Матнина, скажите, пожалуйста, вот об отдаленных последствиях игр с куклой Барби вы сказали, а вот есть ли отдаленные последствия игр вот с тем же самым Человеком-пауком, Бэтменом, ну и так далее? То есть вот в то время, когда ребенок играет, я думаю, что все уже поняли, да, что возрастает агрессия, mm-hmm. ребенок неуправляемый и так далее. В будущем как-то это может сказаться на личности ребенка, на его развитии психическом, духовном, там еще каком-то?
Будет сказываться обязательно. Во-первых, подчеркиваю особо, многие взрослые недооценивают степень ранимости мальчиков, степень тревожности мальчиков. Вот эти вот игры, они формируют и агрессивность скрытую, или и явную агрессивность. Это закладывается как особенность характера, буйство, неуправляемость. Кроме того, формируются страхи, страхи. Это тоже очень серьезная вещь. Это длительные страхи, когда ребенок потом не может понять, почему, например, ему страшно зайти в лифт. Страх закрытого пространства, он не может понять, почему. И там такую цепочку можно выстроить, пока дойдешь, что это был страх совершенно, ах, вот он какой был, совершенно другой, сработал. Но какой-то вид страха проявляется, то есть зацепляется. И еще плюс ко всему, есть вот Медведева и Шишова, они так и говорят, что сейчас часто формируется так называемая шизофренизация сознания. Шизофренизация, когда больное сознание, нездоровое сознание, нездоровая логика, нездоровое мышление, больное, болезненное. Вот эти игрушки все, они из мира ужасов. Ужасов. Это ненормальный мир. Это мир сатанинский. Это мир ужасов и мучений. То есть в этом случае спокойное, ровное, открытое такое мышление, знаете, какое вот такое радостное, спокойное, творческое мышление, оно не формируется. Формируется общий какой-то надрыв.
Разрушающее.
Вот одним словом можно сказать, совершенно одним словом можно сказать именно совершенно верно, разрушающее. Как конкретно на вашем ребенке это скажется? Здесь много всяких тонкостей может быть. Разные варианты могут быть, но что разрушающее в любом случае однозначно.
А вот скажите, мать Нина, ведь получается, в принципе, если, например, для девочки Барби — это идеал, эталон, да, вот какой должна быть девочка, для мальчика ведь тоже тот же самый Человек-паук, тоже
эталон.
Тоже как эталон, как идеал. Но,
мужского поведения,
но
образа
самое мужчины. Самое интересное получается, что ребенок, когда мальчик вырастет, он никогда не сможет вести себя так, как вот этот Человек-паук, так ведь? Он же не сможет там прыгать, там летать, как вот этот вот товарищ, что он там творит, вот это, то есть...
Он не сможет так прыгать и летать, но дело в том, что вот если посмотреть, он, когда вырастет, он должен быть тем человеком, с которым рядом хочется находиться, который все равно должен нести ответственность и оказывать помощь ближним, который должен стать главой семьи, который должен оберегать, любить свою жену, заботиться о ней и о детях. То есть, понимаете, вот можете ли вы представить, что в православной семье глава семьи – мужчина-паук? Это совершенно другие характеристики. А теперь в православной семье возглавляет ее мужчина-вампир. Это же фильмы ужасов, это какая-то шизофрения. Это ненормально. То есть, понимаете, здесь идут такие вещи, что ребенка вводят в мир фантазий, нереальных, понимаете, у него вырабатываются какие-то другие, он стремится к совершенно другим ориентирам, каким-то на уровне миражей, жизнь совершенно другая, уход в иллюзию, какой-то виртуальный мир наяву, формируется нереалистичность, это то, что реально в семье не пригодится, в работе реально это не пригодится, потому что нам не надо в взрослой жизни летать и там и по стенкам бегать, в жизни ожидается совершенно другое, абсолютно. Поэтому нужно все-таки покупать игры, ориентировать на то, что пригодится в жизни, потому что особенность дошкольного возраста — знакомство с миром взрослых.
Я думаю, мы все поняли прекрасно, какие игры нужно покупать, а какие нельзя покупать ни в коем случае. То есть нужно находить какие-то аргументы для своего ребенка, чтобы объяснить, почему вот эти игрушки мы не можем купить, потому что дети же часто просят, ну как это, вот у Алёши есть, а у меня нет. Да, и вот здесь нужно проявлять мудрость.
И еще обратить внимание, что дети в этом возрасте, у них, опять-таки, очень сильная переключаемость внимания, и они очень любят все очень яркое и красивое. Яркое и красивое. То есть, конечно, если игрушка, вот ему захотелось этого Человека-паука, можно купить другую игру или игрушку, но обратить внимание на то, чтобы она была яркая, какая-то красочная, такая, чтобы она была интересна, чтобы она была красива, но еще чтобы она была полезна.
Ну, я думаю, что мы на этом закончим сегодня нашу передачу. В очередную нашу встречу постараемся продолжить разговор о развитии детей в дошкольном возрасте. А сейчас хочется всем пожелать терпения, мудрости, помощи Божией в деле воспитания детей. Всего вам доброго. До встречи в следующую пятницу. Храни вас Господь.
Всего доброго.